Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами в этот вторник. И с вами Ольга Князева. И сегодня у нас важная тема. Золотой век Америки начинается прямо сейчас. Наша страна будет процветать на зависть всему остальному миру. Так заявил Дональд Трамп, который вчера прошел важную процедуру инаугурацию президента. Он вступил в должность 47-го президента США, и вместе с ним в присяге был приведен вице-президент Джей Ди Венс. Церемония инаугурации проходила в ротонде Капитолия в Вашингтоне, и впервые с 1985 года ее проведение перенесли внутрь здания из-за плохих погодных условий. Ну что, уже с утра сегодня он подписал множество указов, отправился в овальный кабинет и тут же подписал многие из анонсированных ранее указов. Очень много важных указов, я буквально некоторые только скажу. Это реализация миграционной политики новой администрации, которая предусматривает введение чрезвычайной ситуации на южной границе. Также Трамп подписал указ, согласно которому обеспечивать безопасность должны будут военные. Также Трамп распорядился прекратить выдавать американское гражданство детям мигрантов по праву рождения на территории США. Также он подписал указы о начале процесса выхода США из Всемирной организации здравоохранения, приостановлении соцсети TikTok, которую он дал 75-дневную отсрочку. И вот вызвало очень много реакций новость о том, что он провозгласил, что будет только два пола в США признаваться, мужской и женский, никаких там гендеров не надо нам. И также анонсировал введение пошлин в отношении Канады и Мексики. Ну, в общем, очень много указов, по-моему, около 100, и вот об этом мы тоже будем сегодня говорить, что эти указы будут значить для Америки, для всего мира. Давайте представлю гостей, потом уже будем говорить более предметно. Александра Филипенко, политолог и американист. Александра, здравствуйте. Слышит нас Александра? Да, сейчас давайте мы вернем Александру в эфир. Сергей Потапкин, исследователь Латвийского института внешней политики. Здравствуйте.
Добрый день.
Смотрели за инаугурацией?
Читал.
Читал. И все, что предшествовало этой инаугурации, все эти громкие выступления, особенно предвыборные дебаты, было смотреть очень интересно, потому что риторика часто была на уровне такого шоу, и непонятно, где это шоу, а где это правда, а где пугает, а может быть, он и не пугает.
Да, вот да, это, да, слышу.
Вот это было непонятно. Александра Филипенко к нам вернулась, политолог-американист. Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да. Саш, ну вы смотрели, конечно же, за инаугурацией. Я просто верю, что вы смотрели, потому что вы человек, который наверняка отслеживал более мелкие события в пути продвижения Трампа к Белому дому. Да, и давайте я скажу сначала телефон прямого эфира 28040424. Сюда можно писать свои мысли о Трампе, свои мысли о том, что скажут сегодня наши гости по поводу этого важного, без сомнения, исторического события в мире, наверное, мирового исторического события, пишите обязательно lr4.lv, кнопочка «Написать студию». Ну, давайте начну я с Саши, да. Саш, как вам инаугурация президента США? Что вы подметили? Вы наверняка что-то интересное подметили, чего мы могли не увидеть.
Мне кажется, самое главное, на что стоит обратить внимание, это то, каким образом Дональд Трамп подписывал исполнительные указы. Много было сказано о том, что он подписывал, какие указы, что это значит и так далее. Но вот как он это делал? Он подписывал в присутствии 20 тысяч сторонников, он подписывал под аплодисменты, он подписывал на арене Capital One в Вашингтоне. И действительно, люди аплодировали, каждый раз он подписывал новые новый указ. Конечно, не все, он около 200 подписал, он подписывал в основном в овальном кабинете, но, тем не менее, вот то, что это шоу, вот шоу Дональда Трампа, вот я бы обратила внимание именно на это. При этом мы понимаем, что уже большое количество этих исполнительных указов наткнется на противостояние в судах, на противостояние в Конгрессе, но то, как Дональд Трамп подходит к политике, ну, это вот шоу, поэтому я бы на это обратила первое внимание.
Да, и ваше наблюдение, что вы заметили, Сергей?
Я более все-таки, как я сказал, я не следил визуально, я это читал, практически в онлайне, я позже успел посмотреть часть этих указов на сайте Белого дома, и я, в принципе, смотрел на те большие блоки, на которые они разделены, да, то есть это миграция, это экономика, это международная политика, отдельно, конечно, это отмена каких-то решений, принятых Байденом, мы помним, что противостояние было очень
помилование,
жестким,
по-моему, туда же вошло, тех людей, которые пытались Капитолий взять
тех, штурмом. Тех, кто брал штурмом Капитолий. Кстати, об этом до подписания тоже были дискуссии. Можно ли вот так вот раздавать помилование, как говорится, в массовом порядке, не вникая в какие-то конкретные случаи. Но, тем не менее, насколько я понимаю, определенное, очень небольшое количество людей, которые себя действительно, видимо, слишком жестко повели, они не получили этого помилования. Но в целом, если не ошибаюсь, 1600 помилований он подписал.
Как это можно понять, Александра? Вот выглядит так, что сейчас Трамп, можно сзади у него повесить такую надпись: «Что хочу, то и делаю». Нет ли такого? И, кстати, по-моему, может быть, я сейчас ошибаюсь, но вы наверняка меня поправите. По-моему, в какой-то из предвыборных своих вот этих выступлений он сказал: «Я буду править как тиран». Был такой или мне показалось? Говорил он?
На один день. Я буду диктатором на один день, как сказал. Вот один день, собственно, уже, можно сказать, подходит к концу, учитывая то, что в 12 часов по вашингтонскому времени инаугурация была. Но один из указов, и то действительно, на что стоит обратить внимание, множество указов, целая часть указов связана с иммиграционной политикой. Иммиграционная политика, важнейшая тема для Дональда Трампа, это и на полгода прекращение приема беженцев. Это и закрытие южной границы, это и выделение дополнительных средств на южную границу благодаря тому, что там объявляется чрезвычайное положение. Вот чрезвычайное положение, федеральные средства должны туда пойти. Но, тем не менее, есть и те вещи, которые явно столкнутся уже сегодня с противостоянием в судах. Суды, много судов будет, конечно же, все, что касается разных иммиграционных указов, но главное – это отмена первого раздела 14-й поправки. Фактически это означает, вот один из исполнительных указов фактически означает отмену первого раздела 14-й поправки Конституции США, которая говорит о том, что любой человек, рожденный на территории США, может обладать американским гражданством. Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах, вот они являются гражданами США. Практика по этому первому разделу 14-й поправки там, больше 120 лет. Решения Верховного суда об этом первом разделе 14-й поправки датируются концом 19 века. Мы говорим там про решения 1890-х годов. И по этим прецедентам, по этим решениям Верховного суда, американское право все-таки прецедентное право, трактуется это абсолютно четко. Любой человек, рожденный на территории США, независимо от иммиграционного статуса его родителей, является гражданином США. Дональд Трамп хочет своим указом отменить гражданство для детей нелегальных иммигрантов, для детей тех людей, которые либо незаконно проживают на территории США, либо приехали на территорию США специально, чтобы родить ребенка. Но практика американских судов говорит о том, что это сделать невозможно. Поэтому, конечно же, это не значит, что обязательно это будет отменено, или не значит, что это обязательно пройдет. Но в любом случае это наткнется на судебные дела, большое количество судебных дел. Вот это и ожидается в самое ближайшее время. Поэтому, конечно, вот эти решения Дональда Трампа не совсем «что хочу, то и ворочу». Это же касается и многих других каких-то его предложений.
И тут я хотела бы у вас уточнить, нет ли такого, что сейчас и судебная власть как будто... как будто, я подчеркиваю, становится более лояльной Трампу. При этом, скажем, основы американской демократии строятся на принципах так называемой ограниченной власти, когда не только суды и Конгресс являются такой независимыми институциями, но и пресса, и университеты, и все другое. И вот нет ли такого, что Трамп таким образом пытается, вот не таким образом, а вообще в принципе делает шаг в сторону ограничения этих свобод?
Ну, если мы говорим про судебную систему, во-первых, она очень разветвленная, во-вторых, если уж такой главный выразитель того, что такое американская судебная система, Верховный суд США. И мы должны помнить, что Дональду Трампу удалось ввести в Верховный суд 3 консервативных судей. То есть они фактически были предложены Дональдом Трампом, да, слушания в Конгрессе потом проходили, но в любом случае вот Дональд Трамп стал тем человеком, который предложил их кандидатуру в Верховный суд. Сейчас 6-3 перевес консервативных судей. Дональд Трамп еще 2 вероятно, заменит. Ну, то есть 2 судьи, возможно, уйдут на покой уже. Дональд Трамп сможет предложить еще 2 консервативных судей. Но в любом случае перевес 6-3. И, казалось бы, консервативный Верховный суд, суд, который должен, как нам может казаться, поддерживать Дональда Трампа. И вот одно из последних решений. Это касается ТикТока. Верховный суд подтвердил решение Джо Байдена о запрете ТикТока на территории США, если он не будет продан китайской компании. Вне зависимости от того, что Дональд Трамп выступал за то, чтобы не ограничивали ТикТок. И вот сейчас он действительно ввел, по закону это можно, это не противоречит решению Верховного суда, на 75 дней он ввел отсрочку блокировки ТикТока. Вот, Верховный суд не пошел здесь на какие-то компромиссы, хотя Дональд Трамп очень четко говорил, что он хочет, что какое решение он бы хотел от Верховного суда. До этого решение по делу Стормы Дэниелс. Адвокаты Трампа уж так просили отсрочить вынесение приговора. Какой приговор вынесен? Это давайте оставим за скобками. Вот это безусловное освобождение. Давайте оставим это за скобками. Но сам факт, что юристы Трампа просили Верховный суд не просто отсрочить до окончания срока Дональда Трампа вынесение приговора, вот. А Верховный суд на это не пошел. Верховный суд сказал, нет, судья должен принимать какое-то решение. Ну, вот это такие, мне кажется, ну, отдельные примеры того, как судебная система работает, продолжает работать. Конечно, учитывая то, что Трамп президент, и он может назначать судей разных, да. Судей, ну, или предлагать их кандидатуру. Безусловно, он будет предлагать консервативных судей, которые трактуют законы в консервативном ключе. Но это не означает, что он может использовать как-то судебную систему США для себя или для своих каких-то сторонников.
Хорошо. Сергей, как вам кажется, что ждет демократию при Трампе? Этот вопрос, вот когда я читаю какие-то мнения экспертов, ведущих, да, и в BBC, их очень часто цитирую, они говорят даже не об экономике и даже не о внешней политике чаще всего, хотя о внешней политике мы сейчас будем говорить, потому что вопрос, там, скажем, Китая, объявление таких имперских неких амбиций Трампа в отношении других территорий, вопрос там Украины, они очень важны, в том числе и для нас, да, вопрос Украины важен. Но они чаще всего, ну, понятно, обсуждают, а где будет вот эта демократия, если он может говорить о том, что я буду править как тиран. Потом Джо Байден, тут я тоже процитирую, он сказал, цитата, «Сегодня в Америке формируется олигархия, характеризующаяся огромным богатством, властью и влиянием, которая реально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободе, а также честным шансам каждого на успех». Это цитата бывшего уже президента США Джо Байдена. И многие именно об этом спорят, а не о чем-то другом. Ваше такое мнение?
Я не настолько пессимистичен в отношении судьбы демократии. В первую очередь, демократия – это не диктатура большинства. И то, что сейчас действительно у республиканцев очень сильные позиции во всех институциях в Соединенных Штатах, это, тем не менее, не говорит о том, что они будут способны полностью навязать свою повестку. Во-первых, не нужно забывать, что даже республиканская партия, она не настолько монолитна. И мы видели многие моменты в период президентства Джо Байдена, когда Трамп пытался протолкнуть свою повестку, и тем не менее в Сенате республиканцы голосовали против пожеланий лидера своей партии. Поэтому система сдержек и противовесов на сегодняшний день, может быть, она действительно склоняется в сторону консервативной повестки, но она работает, и, по крайней мере, сегодня я против таких алармистских настроений. Все исходят из того, все понимают, что Дональд Трамп пришел на 4 года. Это не значит, что есть гарантия прихода демократов в следующем электоральном цикле. Возможно, это будет кандидат от тех же самых республиканцев. В том случае, если за 4 года республиканцы смогут удержать свой уровень популярности. Все-таки не будем забывать, что Трамп одержал уверенную победу. И это говорит о том, что после вот достаточно либерального периода правления в Соединенных Штатах консервативная повестка стала снова популярна. Ну и, как говорится, здесь можем только констатировать, что демократы, видимо, в какой-то момент потеряли вот это вот чувство пожеланий населения, которое на выборах, ну, собственно, высказало свои претензии.
Да, это интересный момент. Вы наверняка, Сергей, как исследователь внешней политики, вы следите не только за США, вы следите за европейской повесткой, да, тоже, и политической в том числе. Это правда, что консерватизм правый набирает популярность? Мы видим это по выборам в Европарламент, это то же самое. Консервативные силы, они как будто сейчас, ну, такие модные, можем сказать. И это показывает тоже и выборы Трампа. Как это, почему, во-первых, это? Почему консерватизм сейчас на коне? Это идет с Америки, либо это такой автономный процесс и у нас в Европе?
Ну, во-первых, это, конечно, грандиозный накопительный эффект. Вот за последние два десятилетия, наверное, трудно вспомнить какой-то спокойный год. Мы жили от кризиса к кризису. Это был миграционный кризис, дальше у нас был Крым и кризис отношений Запада с Россией, начало войны, можем сказать так. Затем мы погрузились в пандемию, затем 22-й год на падение России на Украину. То есть, в принципе, вот этот вот весь огромный негативный накопительный эффект, он естественным образом проецируется на людей, которые находятся у власти. Вот мы прекрасно понимаем, что Байдену очень не повезло вступить в момент пандемии. Тем не менее, недовольство американцев вылилось именно на его администрацию.
Кстати, по-моему, сейчас какой-то некий указ, это мы у Саши сейчас уточним, есть, который он подписал по поводу того, что там непривитые от ковид и дальше могут работать. Это, видимо, было тоже какой-то момент, про который вы говорите, да? Вот это мы, Саша, сейчас мы немножечко позже уточним.
Вспомним, опять же, попробуем вспомнить тот период, когда все было у нас хорошо. У нас не было пандемии, у нас не было войны, мы еще не прочувствовали в такой степени миграционный кризис. Вспомните, вся повестка была, в общем-то, на защите меньшинств, вот та самая пресловутая политика включения равноправия...
Инклюзивность.
Разнообразие, включение и равноправие, да. То есть в какой-то момент возникло такое впечатление, что люди очень хорошо живут и придумывают себе несуществующие проблемы или, по крайней мере, существующие проблемы раздувают до такой степени, которая может быть неадекватна нашим ежедневным проблемам. Сейчас маятник демократии естественным образом качнулся в другую сторону от перекосов вот в, может быть, сильно преувеличенных проблем в сторону проблем, которые каждый ощущает буквально на своем кармане. Безопасность, экономика, благосостояние, здоровье.
Но это правда, потому что мне кажется, что американцев, при том, как они выбирали президента, их меньше всего волновали какие-то внешнеполитические моменты, хотя, конечно, они важны. Их больше интересовали внутренние дела, внутренняя экономика, рост цен. Ну, вот очень простые вещи, которые каждый может ощутить. Александра, интересное вот мнение было у Сергея. Получается, что либеральная повестка, она не прошла как будто испытаниями, трудностями. И вот сейчас это дало такое... козырную карту консерваторам. И к вам пришло два вопроса, я их прямо сразу после вашего ответа озвучу вам.
Ну, именно, да, я абсолютно, совершенно полностью согласна и в плане вопроса баланса сил, и в плане вот этого, скажем, маятника, который качнулся очень влево, который качнулся в эту сторону такого обсуждения, серьезного обсуждения тем, связанных с вот такой левой, или как Дональд Трамп называет, ультралевой повесткой, которые, в общем, привели к тому, что американцы высказали абсолютно определенно свое мнение. Они говорили, они таким образом, выбрав Дональда Трампа, сказали о том, что экономика – вот это важная тема, вот это их интересует, это их волнует. И тот факт, что за Дональда Трампа проголосовали больше в таких либеральных штатах, как Нью-Йорк и Нью-Джерси, больше в сравнении с прошлыми годами, то, что за Дональда Трампа тоже пропорционально, в процентном соотношении проголосовали больше темнокожие американцы, американцы латиноамериканского происхождения, это говорит о том, что в целом важна экономика, а не вопросы, связанные с левой повесткой, либеральной повесткой, вот эти все темы, которые, на которые так много обращали внимание. Таким образом, латиноамериканские избиратели говорят о том, что им не так важно, как Дональд Трамп комментирует иммиграционную политику, если он действительно собирается решать проблему нелегальной иммиграции. Потому что далеко не все, это очень важно нам всем понимать, что далеко не все латиноамериканские избиратели выступают за либеральную иммиграционную политику. А многие из них как раз выступают за более жесткие ограничения, связанные с безопасностью. Потому что не нужно быть трампистом, не нужно быть республиканцем для того, чтобы понимать, что когда 300 тысяч человек в месяц нелегально пересекают американскую границу, это связано и с безопасностью, это связано и с гуманитарной катастрофой фактически на границе. И эта статистика не та статистика, которую приводит Трамп, или какие-нибудь трамписты. Это официальная статистика Министерства внутренней безопасности при Байдене. Поэтому это реальная проблема. И Дональд Трамп вот поэтому пытается на это обращать главное внимание, а не на какие-то, скажем так, внешние проявления, какие-то внешние проблемы, которые могут существовать по-разному, их можно обсуждать. Но действительно эти проблемы обсуждать лучше, когда все остальные уже решены.
Вам вопрос, Александра. От нашей слушательницы. Она пишет: «Я не настолько владею английским, но мне речь Трампа не только инаугурационная, а вообще его речь как характеристика личности кажется очень примитивной. Если сравнить ее с другими политиками, так ли это? Человек, который не знает других слов, кроме «грет», способен ли он вообще быть адекватным политиком, на ваш взгляд? Это для вас вопрос».
Ну, да, действительно, много раз сравнивали речи Дональда Трампа с другими президентами. И да, Дональд Трамп старается говорить максимально просто. И здесь я бы обратила внимание не только действительно инаугурационную речь, которую он читал по телесуфлеру, но также и на его выступление после инаугурационной речи. Он выступал перед сторонниками, перед, во-первых, сначала в Конгрессе, еще на первом этаже он выступал перед семьями сотрудников администрации. И он говорил без суфлера и действительно свободно очень, и там уже совсем просто он обращался к ним. Ну и также выступление перед сторонниками, перед 20-тысячной толпой, конечно, там тоже Дональд Трамп говорил максимально просто. Но в этом тоже есть его некоторая привлекательность для части американцев, которые считают, что в Вашингтоне слишком все занимаются какими-то вопросами, связанными с выбором слов и так далее. Вот эти все сложно сочиненные конструкции, которые не хотят слышать часть американцев. Ну, это, да, это ведет к упрощению, конечно же, но это упрощение при этом, это возвращаясь, кстати говоря, к разговору о том, что через 4 года, как бы то ни было, Трамп уйдет через 4 года. Да. И даже если это будет, вот продолжая мысль Сергея, даже если это будет кандидат от республиканской партии, вероятно, это будет все-таки, возможно, если он хорошо себя зарекомендует, это будет Джей Ди Венс, вице-президент США нынешний, которого Дональд Трамп сам называет будущим республиканской партии. И вот давайте посмотрим на выступление Джей Ди Венса. Джей Ди Венс, особенно во время дебатов с Тимом Уолзом, кандидатом в вице-президенты от Демократической партии, как он осторожно говорил, как он с уважением говорил к оппоненту, как он апеллировал к каким-то высказываниям оппонента, говоря о том, что я с вами, конечно, согласен, но я бы вот здесь сделал другой акцент. Джей Ди Венс Ивент совершенно другой, он абсолютно по-другому говорит. Поэтому вот эта простота высказываний Трампа, она, конечно, связана с самим Дональдом Трампом, и ему это прощают, ему это разрешают, другим политикам это особо не разрешают.
Похожий вопрос, но все-таки отличается. Александра, вам вопрос от слушателя, к сожалению, не написано в WhatsApp, пришло сообщение. Александра, как вы различаете, где Дональд Трамп ведет себя как настоящий политик и готов действительно идти до конца, а где это просто шоу, на которое не надо обращать внимания, это просто игра на избирателя? Вот, например, долгий очень, сокращу немножко вопрос, он обещал закончить войну в Украине за 2 дня. Ну, будет ли это, верите ли вы в это, что это не окажутся просто слова? Ну, такой вопрос.
Ну, он, да, сначала он обещал 24 часа, а потом он обещал 100 дней, потом полгода. Да, это громкие слова, конечно, громкие заявления. Во время предвыборной кампании практически все громкие заявления. Но тут, мне кажется, на действия стоит обращать внимание. И обращать внимание на тех людей, кого Дональд Трамп выбирает в свою администрацию. Вот это, мне кажется, говорит гораздо больше о каких-то реальных намерениях Дональда Трампа, чем его выступления, иногда очень скандальные заявления, иногда не относящиеся к реальности. Вот что касается, например, опять же, войны в Украине. Дональд Трамп назначил госсекретарем, и уже он утвержден вчера. Кстати, это очень тихо произошло, без всяких фейерверков это произошло.
Марко
в Конгрессе.
Рубио.
Марко Рубио назначили, да, он госсекретарь, теперь он госсекретарь США. Тот человек, который называл Путина военным преступником, который называл его убийцей, который призвал к тем санкциям, которые мы увидели только с начала полномасштабного вторжения, он призвал к ним сначала войны в 2014 году. И поэтому вот это говорит, мне кажется, много о том, кто, какие реально решения Дональд Трамп собирается принимать. А что является таким завесой некой, завесой и фейерверком в его выступлениях. Поэтому я опираюсь в первую очередь на команду, на тех людей, которые рядом с ним находятся, и не такие персонажи, как Илон Маск как раз, которые не принимают решения в американской администрации. Наоборот, кстати, Илон Маск уж как лоббировал против Марко Рубио. Это, к слову, про силу Илона Маска и политическое влияние Маска. Ох, как лоббировал. Нет, вот я скорее буду опираться на Марко Рубио, на высказывания Марко Рубио или тех людей, которые еще тоже будут в администрации Трампа.
То есть, когда сын Трампа фотографируется на фоне Гренландии, это шоу такое, да?
Это шоу. Сын. Кто такой сын Дональда Трампа в американской администрации? Это сын Дональда Трампа. Конечно, он привлекает внимание. И да-да-да, мы все это будем обсуждать. Но кто действительно будет заниматься внешней политикой? Марко Рубио, что-то ничего про Гренландию не говорил.
Да. Сергей, все-таки имбирские амбиции у Трампа, то, что он сказал, что Гренландия нам нужна, Канада нужна, там его уже, по-моему, Канада, в общем-то, послала далеко и надолго. Панамский канал. Если говорить, например, о Гренландии, во-первых, не кажется ли это вам, что вот Саша говорит, что нужно аккуратно к этому относиться, но с другой стороны, когда это говорит, ну, лидер крупнейшей в мире державы, ну, как-то кажется, что это немножко страшновато для тех, кто, кого упомянули, как говорится, да? Но ведь и сейчас фактически, если говорить о Гренландии, у США есть влияние на эту территорию, опять же, через Данию, хотя бы, да? Видите ли вы, что эти имперские амбиции могут как-то действительно получить какой-то практический шаг? И второй вам вопрос, тоже потом Сашу попрошу это же прокомментировать. Насчет НАТО. Тоже много говорилось, но с одной стороны Марко Рубио, он такой, ну, как будто сторонник НАТО, и он не собирается, ну, как бы так, поднимать этот вопрос. Но Трамп уже пригрозил, что 5% надо платить. Польша, кстати, говорит, что да, с удовольствием будем платить. Для стран Балтии не сказать, что это легкая цифра. Как вот ваши размышления вот на этот счет?
Ну, сначала с Гренландии.
Давайте, да.
Здесь то, что называется, контекст важен. Не будем забывать, что Дональд Трамп – это миллиардер, харизматичный, эпатажный шоумен. Он вел собственное шоу на телевидении. Он верит в то, что он мастер заключать сделки. И, опять же, это бизнесмен, из, ну, условно говоря, 80-х, 90-х годов. То есть это не бизнесмен новой формации, это не тот же самый Илон Маск, который сделал свое имя на высоких технологиях. Здесь все очень громкие заявления можно, наверное, анализировать с точки зрения вот этого подхода к переговорам, поднять максимально ставку, показать противоположной стороне. Это может работать вообще в любых случаях. Не только Панамский канал, Гренландия или Украина. Это достаточно характерно для Трампа. Поднять ставку очень высоко, показать, что мы здесь самые сильные, мы можем вам диктовать условия вплоть до применения военной силы. И после этого мы садимся за стол переговоров и с вот этой вот задранной очень высоко ставки с наших претензий. Мы, как он опять же всегда любит говорить, что компромисс – это уступки со всех сторон, мы постепенно опускаем свои требования до уровня, который приемлем всем. То есть я думаю, что в первую очередь надо найти, опять же, предвыборные заявления, ну, это уже не было предвыборное, это заявление было сделано до инаугурации, но тем не менее, до того момента, как он вступил в должность. Все эти заявления, я думаю, надо все-таки в первую очередь рассматривать с точки зрения подготовки к сделке. То есть дальше мы уже посмотрим в динамике.
Сначала напугать, потом предложить.
Да. Ну и опять же, посмотрите, ведь это сработало. Дания уже начала этот разговор. То есть уже речь идет о каких-то предложениях Соединенным Штатам по обеспечению безопасности в Гренландии. Опять же, почему Гренландия? Потому что это все связано с растущим влиянием Китая. По этой же причине и Панамский канал. То есть основной упрек в том, что Китай контролирует практически судоходство в Панамском канале. То есть мы видим, что сейчас уже этот процесс переговорный был запущен еще до вступления Трампа в должность. А по поводу НАТО, ну хорошо, вспомним предыдущий срок, когда 2% казались чем-то непостижимым. Да? Сейчас все уже, в общем-то, заявили, что 2% это
23 реальные страны, по-моему, уже достигают.
Да, это реальная цифра и уже собственно, да. Страны Балтии, они превысили.
Ой, 3,5% уже, да, у Латвии.
То есть Польша, затем Эстония, Латвия, Литва примерно на одном уровне. То есть да, мы идем к этому, но надо понимать, что для стран Балтии это, конечно, вопрос абсолютно собственной безопасности, потому что граница с Россией здесь, и война с Украиной, она тоже близко. Германия, для которой сейчас и 2% с трудом достижимы, конечно, до 5% скорее всего не вырастет, но давайте опять же понимать, что Германия это крупнейшая экономика Европы, и немецкие 2% и 2% Латвии это, как говорится, две больших разницы. Та же самая переговорная позиция. И Германия не хотела говорить про 2%. Тем не менее, сейчас 2% это уже стандарты для Германии.
Угу. Вопрос как раз пришел про Украину. Вот Анна пишет. Вы постоянно повторяете, что в Латвии для нас очень важна победа Украины. И хотелось бы узнать вообще, почему для нас это очень важно, и почему мы постоянно об этом говорим. Это первый вопрос. И второй вопрос в WhatsApp пришел о том, что Дональд Трамп уже сказал Европе, чтобы Украину они отстаивали сами. У меня вопрос. Интересно, чего нам ждать в этой связи? Получается, что США не нужно отстаивать Украину, а сможет ли это сделать Европа? Но, Александра, вы нас слышите?
Да, конечно.
Да. Ну, может быть, вы прокомментируете вот вопросы наших слушателей.
Ну, вопрос первый, мне сложно комментировать, это все-таки связано с Латвией, поскольку, во-первых, я нахожусь в Литве, во-вторых, да, все-таки как американист. Вот второй вопрос я бы с удовольствием, если позволите, да, прокомментировала. Снова я возвращаюсь к своей занудной схеме обращения к тем людям, которые в администрации Трампа. Трамп может заявлять очень много всего. Он ведь, это же его стратегия, говорить одно, потом действовать по-другому. Он очень же любит хвалить Си Цзиньпиня, рассказывает про то, какой замечательный лидер Китая управляет миллиардом человек, и тут же обещать тарифы накладывать на китайские товары. Не только обещать, но и, в общем-то, собираться действительно действовать в этом направлении. То же самое, мне кажется, и относительно поддержки Украины. Дональд Трамп много говорил о том, что США не должны тратить деньги, да, такие огромные, гигантские деньги. И тут же он выдвигает Марко Рубио на пост госсекретаря. Марко Рубио, тот человек, который, опять же, призвал к санкциям в отношении России и подтверждается сейчас жесткие санкции в отношении России, продолжение поддержки Украины. Министр финансов США, тот человек, который, казалось бы, не должен комментировать особенно внешнюю политику, но в таком объеме, он говорил о том, что санкции не должны прекращаться и более жесткие санкции в отношении России нужны. Об этом говорит министр финансов команды Дональда Трампа. Майк Уолтс, советник по национальной безопасности, очень осторожен в своих высказываниях, очень осторожно говорит. Да, они говорят о том, что, конечно же, нужно сейчас идти на компромиссы, всем идти на компромиссы, Украине идти на компромиссы, России идти на компромиссы. И да, конечно же, они говорят о том, что та буферная зона, та линия, которая будет разделена, линия разделения между Россией и Украиной, которая предполагается, что будет по разным планам. Кстати, мы не знаем окончательных планов, что все-таки будет предлагать Дональд Трамп, с какими предложениями окончательными он выйдет. Но если мы предполагаем, что это разделение либо по линии соприкосновения, либо как-то какое-то разделение, и там некая буферная зона, по примеру, 38-й параллели между Северной и Южной Кореей, демилитаризованная зона, и там контролировать ситуацию должны силы европейские. Об этом говорил Дональд Трамп. Да, действительно. Но он не говорил о снижении финансирования со стороны США. Он не говорил о том, что они перестанут, американцы, каким-то образом помогать. Сейчас, когда США действительно являются лидерами помощи Украине, в общем, понятно, что если Дональд Трамп просто так оставит все и бросит, это будет выглядеть и в глазах международного сообщества, и в глазах самих американцев, в общем-то, проигрышем США. Поэтому Дональд Трамп здесь за всеми этими фейерверками его заявлений все-таки кажется более осторожен. Ну, по крайней мере, его команда точно.
Александра, вы наверняка знаете, насколько вообще изменилось за 3 года, уже почти скоро будет 3 года, как идет война, отношение американцев к поддержке Украины. Потому что я помню самые первые опросы 22 года, ну, вы наверняка это лучше знаете, там было около 70%. Что сейчас?
Совершенно верно, 70%. И я бы здесь обратила внимание на то, что для любого американиста, для любого человека, который следит за американской политикой, ну, невозможно было поверить в 70%. Я не могла, буквально. Я обновляла и обновляла эти результаты Gallup Poll и других социологических центров. В это невозможно было поверить. Такого единства практически не бывает ни по каким вопросам в США. Традиционно в США принимаются решения, в том числе и на выборах. Ну, 51-52%. Вот так вот. 50 запятая сколько-то. 70% — это потрясающее единство. Это связано там с некоторыми факторами и личными, ну, таким не личными, а даже психологическими. Это такой классический перенос американцев случился на президента Зеленского. Личность президента Зеленского играет колоссальную роль здесь, сыграла колоссальную роль. Сейчас все вернулось к норме. Такой норме, к которой все привыкли. Вот где-то 51%, где-то 49% за продолжение помощи Украине. Все вернулось к тому, как вот это обычно и бывает, как это и должно быть. Вот 70% так не бывает. 70% — это не норма в американском обществе. А вот 51, 52, 49, 46 — это нормально как раз. Вот эти колебания, они нормальные. Конечно, как только Украина снова появляется на первых полосах американской прессы, об этом вспоминают, потом об этом немного забывают, но сейчас нужно сказать, что уже сами конгрессмены, большинство людей в Конгрессе все-таки понимают, что необходимо продолжать помощь, продолжать в той или иной форме, меньше, конечно, но бросать, просто бросать, конечно, никто не собирается. Еще и вспоминая выборы через 4 года, но еще и выборы через 2 года в Конгресс, переизбирается полностью Палата представителей и Сенат на 1/3.
Сергей, может, вы ответите Анне, которая спрашивает, чего нам с Украиной? Может быть, тогда вам?
Здесь скорее я бы не сказал... О чем говорим сейчас? Если мы убираем в сторону заявления политиков про победу полную, безоговорочную капитуляцию России, сейчас речь идет в первую очередь о справедливых условиях для Украины. То есть интересы стран Балтии, интересы Европы не простое заключение мира и принуждение Украины к подписанию какого-то соглашения, а мира на справедливых условиях. И в этом есть свой абсолютно здоровый эгоизм, потому что любой конфликт, завершенный на несправедливых условиях, он не является разрешенным. Он будет в тлеющем состоянии до тех пор, пока снова не разгорится. Понятно, что по Европе не существует единой температуры по отношению к Украине. Чем дальше страны находятся от войны, тем меньше там интересов. Интересы, тем меньше понимания
и поддержки,
нужно, да, почему нужно участвовать. Но для нас это действительно вопрос экзистенциальный. Для нас действительно стоит очень остро вопрос о том, что будет через 5 лет.
Тем более прогнозы такие, ну, раз почитаешь, да, какие-то строят. Как это может выглядеть, вот захват абсолютно чего-то, последнее что-то я слышала, но это, конечно, не стоит к этому серьезно относиться, где-то проскакивало, что вот почему России нужны страны Балтии, чтобы этот анклав калининградский все-таки присоединить к России. Ну да, мы даже не будем это обсуждать, все это. Знаете, у нас не так много времени осталось, еще есть несколько вопросов от наших слушателей. Знаете, вопрос, я начну с Александра, может быть, вы потом добавите. Во-первых, Россия. Александра, насколько вообще ожидаема, возможно, встреча Трампа с Путиным, во-первых? Как будет строиться сотрудничество, несотрудничество, взаимодействие, скажем так, с Россией? И второй вопрос, это, конечно, китайский. Что ждет Трампа? С одной стороны, в каком-то интервью вот известному этому блогеру он там хвалил постоянно китайское руководство, потом тут же мы видим, что вводятся-то какие-то торговые тарифы, пошлины. То есть непонятно. Может быть, вы объясните?
Ну, вот как раз, если бы мы смотрели с американской стороны, с американской точки зрения, ровно наоборот бы стоял, даже про Россию там где-то на 25-м месте вопрос бы стоял, главное, Китай, Китай, Китай. Вот это главная тема. Но что касается России, все-таки Дональд Трамп – это в первую очередь бизнесмен. Ну, скажем так, он начинал все-таки как бизнесмен. В политику он пришел значительно позже. Для него финансовая составляющая, экономическая составляющая является главенствующей. И когда Владимир Путин на своем видеообращении, точнее, видеовыступлении, видеообщении с подчиненными говорит о том, что он предполагает, что, значит, Москва и Вашингтон должны на равноправной основе обсуждать какие-то проблемы, кризисы, конфликты, и главное, что они являются, должны говорить о стратегической стабильности. Тут Дональд Трамп ему отвечает, что да, вы говорите про... Ну, не отвечает, образно отвечает. Дональд Трамп что говорит? Дональд Трамп говорит, что Владимир Путин уничтожает экономику России, что экономика России просто приходит в упадок в связи с войной. Это фактически ответ на... Владимир Путин отвлекает на стратегическую стабильность. Что это за ядерное оружие? Действительно, у России самые большие запасы ядерного оружия. У США, США на втором месте, Китай на третьем. Но вот Владимир Путин отвлекает на вопросы стратегической стабильности. Дональд Трамп говорит, что главное для него – экономика. Как можно сравнивать экономики России и США. Я не экономист, но даже я понимаю, что очень разные экономики у России и у США, и разная сила экономик, сила валюты и так далее, так далее, так далее. Торговые возможности и так далее, так далее, так далее. Поэтому для Дональда Трампа вот такое равное общение, оно невозможно. Дональд Трамп воспринимает, конечно, это уже как такую другую силу, не такую важную для него. Китай – это соперник. Китай – это совсем другое. Вот там равное сотрудничество, соперничество на всех уровнях – экономическом, дипломатическом, всех других. А вот что касается России, во-первых, не особо ожидают, конечно, Дональду Трампу это далеко не так важно. Он понимает, как с диктаторами, он, так сказать, играет. Также он хвалит, а потом тарифы, хвалит Эрдогана, потом давит на Турцию. Также понимает, вроде как говорит, что он понимает чувства России относительно Североатлантического альянса, а потом говорит про противостояние, продолжение его администрации, говорит про продолжение давления на Россию. Ну вот таким образом это складывается. Поэтому не сказала бы, что в США это как-то особенно ожидаемо, и в администрации Трампа это ожидаемо, но он хочет просто скорее решить все проблемы для того, чтобы заниматься то, чем он хочет заниматься, внутренней политикой.
И уточню еще, отношение к Китаю понятно, Трампа, будет ли он каким-то образом давить и на Европу для того, чтобы увидеть подобное отношение?
Возможно, но для Дональда Трампа Европа тоже не особенно важна. Вот ему важно заниматься собственным континентом, ему американским континентом целиком, поэтому здесь разговоры про Панамский канал, про Канаду, потому что ему важен континент, собственно. Европа отдельно, пусть она там существует где-то, поэтому и хочется скорее закончить войны, чтобы Европа не трогала, чтобы она там у себя законсервировалась, вот все было хорошо и так далее. А он будет заниматься внутренней политикой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Вот там ему важно, а все, Европа далеко не так важна.
Да. Какой человек, да? Вообще ничего не важно, кроме своей страны. На самом деле это хорошо. Вот пишет наш слушатель, безопасность маленьких стран кроется в нейтралитете, считает наш слушатель, а оружие летит туда, где находятся военные базы, оружие. Ну вот тут вот я бы поспорила бы. И вопрос, где была бы Латвия, если бы она сейчас не была в НАТО. Ну, большой вопрос, да. Может быть, вы добавите, у меня есть вот заключительный вопрос для вас, для двоих, который прислал наш слушатель. По Путину и по Китаю.
Больше, наверное, по Путину. То есть все очень ждут того самого плана Трампа по прекращению войны. На сегодняшний день мы слышали только вот эту схему, что мы говорим Украине, договаривайтесь, иначе перестаем вас поддерживать. Мы говорим России, договаривайтесь, или мы начинаем поддерживать Украину в 10 раз сильнее. Понятно, что в отношении Украины у Соединенных Штатов есть рычаги воздействия. Это так. Украина зависима от своих союзников. Большой и очень большой, главный вопрос. Какие рычаги воздействия на Россию и на Путина? Только что вот Александра сказала, что лидеры видят ситуацию совершенно по-разному. Да? Путин видит себя огромной державой с ядерным оружием. Трамп видит эту державу как слабую экономическую страну, которая даже не является региональной силой. Это Барак Обама в свое время сказал. То есть, в принципе, где тот рычаг принуждения Путина договариваться, а не просто продолжать декларировать свои максимальные вот эти вот завышенные требования. Здесь, кстати, может быть дополнительным таким инструментом именно тот факт, что, опять же, в подписанных указах фигурирует разморозка добычи энергоресурсов.
Да, кстати.
В силах Трампа, договорившись со странами залива, обрушить цену на нефть до такого уровня, чтобы России вести боевые действия стало...
Проблематично, потому что, конечно, сырьевая экономика. Да.
То есть, в принципе, вот это может быть один из тех инструментов. Но главный вопрос, он по-прежнему остается. А что, собственно, есть для того, чтобы принудить Россию сесть за стол переговоров и снизить планку своих требований?
Да. Последний вопрос у нас остается, пишет наш слушатель в WhatsApp. А вот вы такое впечатление, что недовольны Трампом. Нет, почему? Мы, мне кажется, очень нейтрально смотрим со стороны, да, на Трампа. А мне он нравится, пишет наш слушатель. Непонятно, мужчина или женщина. И мне кажется, пишет наш слушатель, что он пытается сплотить народ, в отличие от нас. Это мнение слушателя. И есть ли какие-то вещи, которыми, как вам кажется, мы могли поучиться у Трампа? Саша, может быть, вы ответите.
Ну, мне кажется, что, во-первых, Дональд Трамп, как никто, умеет действительно добиваться сделок. Действительно, недаром его книга называлась «Искусство сделки». Вот он, как никто, умеет и знает, как это нужно совершать. И, в общем-то, он умеет и обманывать где-то, и где-то что-то преувеличивать, и как-то что-то, в общем, похвалить, где надо, чтобы в этот момент люди чуть-чуть забылись и пошли на поводу Дональда Трампа. Ну вот этому, наверное, нужно поучиться. Это такое действительно искусство. Вот этим искусством Дональд Трамп обладает. Ну и плюс умение все-таки концентрировать все внимание на себе. Но это уже касательно не политики, это какие-то личные моменты. Поэтому мне кажется, да, Дональд Трамп действительно может добиваться каких-то невероятных договоренностей. Соответственно, тут я бы как раз не сказала, что есть какое-то недовольство Дональдом Трампом. Я бы обратила внимание действительно снова, как всегда, на его компанию. команду, которую он собирает вокруг себя. Кто-то, это есть люди, которые просто пойдут за ним, а есть очень много людей, которые очень четко отстаивают свою позицию, имеют свою стратегию, и которые будут действительно продвигать те части США, те части экономики там, или дипломатии, которые им будут подвластны.
Спасибо большое. Сергей, ну буквально, может быть, вы как-то есть чего поучиться? Что вам нравится?
Учатся пусть, наверное, все-таки публичные политики и делают свой выбор идти путем Трампа или идти другим путем. Я согласен с тем, что, в общем-то, Трампа не нужно любить или не любить. Это тот выбор, который сделал американский народ. И мы в Европе смотрим на свои проблемы, возможности и вызовы, которые связаны с этим выбором. И в Штатах смотрят.
Спасибо огромное моим уважаемым гостям. Александра Филипенко, политолог, американист. Спасибо, Александра, вам за прекрасное выступление. Как всегда, мы очень ждем вас в наших эфирах. Спасибо. Сергей Потапкин, спасибо. Исследователь Латвийского института внешней политики. Сергей, тоже спасибо вам огромное, что пришли в этот вторник к нам в студию. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безня. Завтра в 12:10 приглашаю вас на открытый разговор. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.